Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Игорь Ивановский, так меня зовут. У нас на связи заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Константин Константинович, еще раз здравствуйте.
Да, снова добрый вечер.
Да, несколько заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он, в частности, сказал, что в Кремле не готовы верить заявлениям из Вашингтона о содействии российскому экспорту продовольствия, если Москва вернется в зерновую сделку. Но ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы сделать все необходимое для обеспечения этого самого экспорта продовольствия, но в том случае, если Москва вернется к зерновой сделке. Но у нас сказали, что вы сначала сделаете, а потом мы вернемся. В принципе, правильность таких заявлений, я думаю, никто в России оспаривать не будет. Это совершенно логично и совершенно естественно. Вопрос в другом. А как вам кажется, а зачем там, за океаном, все эти заявления делают? То про Россельхозбанк говорят, что вроде бы не его собираются переподключить, а какую-то дочку этого банка. То вот теперь Соединенные Штаты готовы все сделать для обеспечения экспорта продовольствия. Они действительно готовы пойти на какие-то уступки, готовы работать с нашими требованиями? Или все это разговоры, все это очередное бла-бла-бла. Вот как вам кажется?
Помните все-таки гениальная формула Ильфа и Петрова?
Да-да-да, утром деньги, вечером стулья. Вот у меня тоже в голове это крутится, да-да-да.
Понимаете, я думаю, что в мире все меньше людей, ну, таких здравомыслящих людей, не страдающих мазохизмом, которые готовы были бы вообще поверить нынешней вашингтонской администрации. Потому что то, что в Вашингтоне говорят и то, что делают, это, как говорят, так сказать, в исконно русском городе Одесса, две большие разницы. Поэтому у них было столько времени действовать. Не просто говорить. Не просто обещать, не просто говорить, что да мы готовы, да вот мы там приложим усилия, а приложить эти самые усилия для того, чтобы все соответствующие положения зерновой сделки, меморандума России и ООН, касающиеся разблокирования поставок российского зерна, российских удобрений на мировые рынки, касающиеся наших банков, там, аммиакопровода и так далее, чтобы они были выполнены. Этого не только не произошло, но при очевидном попустительстве и поощрении со стороны Вашингтона киевский режим последовательно торпедировал эту сделку. Нападая на наши, пользуясь коридором безопасности на наши объекты, гражданские в том числе, поставляя зерно спекулянтам, там, видимо, так сказать, на основе определенного распила, невидимо точно. 3% зерна попало на самом деле нуждающимся странам африканским. 3%. А остальное, это, так сказать, это ушло в Монако и Португалию. Условно. Я не утверждаю, что именно в эти две страны. Но условно. То есть все страны, которые не сильно нуждаются, давайте так говорить. И здесь американцы нагрели руки хорошо, так сказать, да, и так далее. Мы зачем это будем продолжать-то? В чем наш интерес?
Это вопрос без ответа, боюсь.
Стулья-то зачем? Если денег никто не дает.
Как вам кажется, о зерновой сделке можно забыть, как вам кажется? Или все-таки есть шанс, что к ней вернемся?
Я не могу сказать все-таки, здесь есть, у нас есть официальная позиция. Эта позиция вот буквально, по-моему, только-только была подтверждена Дмитрием Сергеевичем Песковым. Об этом говорил наш президент, неоднократно причем. Что мы готовы вернуться, как только будут конкретные шаги выполнения соответствующих законных, подчеркиваю, требований России, которые зафиксированы уже, еще нового, зафиксированы уже были в рамках зерновой сделки, и которые игнорировались. Там вот это всякие, там вот эти мистификации были, да нет, вот сделка, она на самом деле меморандум России и ООН – это не сделка, это совсем другое, это какое-то там то, что там прилагается сбоку, там, а вот сделка… Нет, это часть сделки. И все прекрасно, так сказать, и в Лондоне, и в Вашингтоне, и в Киеве прекрасно это знали и знают. Это позиция наша официальная, и она есть. И я могу ее только подтвердить. Если будет выполнение, мы готовы. Будем там, принимать решение о возвращении. Да? Или вернуться. Там. Ну, это, наверное, тоже такой не одномоментный, не за одну секунду. Но, тем не менее, мое личное мнение, вот лично мое мнение, там, как, ну, скажем так, человека, который поработал энное количество лет на дипломатическом фронте, я неплохо себе представляю, так сказать, американцев, так сказать, европейцев. И, ну, правда, конечно, такого, как сейчас, тогда не было уровня, так сказать, недоговороспособности, которую они демонстрируют сегодня. Но, тем не менее, всегда было, мягко говоря, лукавство, мягко говоря, так сказать, попытка за наш счет, так сказать, въехать там известно куда. Значит, мое личное мнение не будет возобновления, потому что они на это не пойдут. Американцы в первую очередь. Может быть, частично, может быть, как-то где-то, но, может быть, но в таком формате, как было, думаю, нет. Но я не буду гадать, это, еще раз говорю, может быть, произойдет то, чего, так сказать, мы и ожидать-то, так сказать, не ожидаем. И они вдруг, так сказать, начнут выполнять свои обязательства по этой сделке.
Ну, дай бог, конечно, чтобы так было, да, но верится с трудом.
Да, мы видим другое. Мы видим, как они засуетились, когда Россия усилила меры обеспечения своей безопасности, нашей безопасности, в том числе в привязке и в контексте СВО. Удары по портовой инфраструктуре украинской, уничтожение мощностей по производству вот этих беспилотников морских, и которые были опять-таки, так сказать, у них там в портовой зоне там, и так далее, предприятия. Как они засуетились. И как они засуетились вообще, когда мы заявили о приостановке нашего участия в зерновой сделке, потому что они с этого конкретные политики, конкретные люди на Западе и в Киеве с этого имели. Это совершенно точно. Не африканские страны, которыми там прикрываются они, да? Не африканские страны, а вот эти конкретные люди. Поэтому, конечно, суеты много. И они там ищут альтернативные пути, так сказать. Ну, мы в стране оставляем заявления, так сказать, которые там, ну, там, я даже, так сказать, уже там перестал вообще читать, так сказать, что там заявляют там существа там по имени какой-то там Данилов там или Подоляк там или прочее, так сказать. Это понятно, так сказать, что да и Зеленский тоже. Но их конкретные разговоры с западными патронами, а вот вы нам обеспечите вывоз через порты речные, а вот вы нам дайте альтернативу такую или такую, никто ничего не даст. Никто ничего не даст. Ни одна страховая компания никогда не пойдет на страхование судов в нынешней ситуации, которые, с тем, чтобы они шли там в порты украинские. Никогда. Это понятно. Ну, я имею в виду уважающаяся компания. Может, какие-то есть там маргиналы. Но очевидно совершенно не будет. Я думаю, что это они начинают понимать или поняли очень ясно. Потому что мы обеспечиваем свои интересы. А что касается Африки, то сейчас Я думаю, что в развитии саммита Россия-Африка, договоренности там наших, которые президент фиксировал с партнерами африканскими, я думаю, что, конечно, так сказать, будут дополнительные шаги, мы к этому готовы абсолютно и по нашим поставкам, и коммерческим, и некоммерческим, безвозмездным поставкам нашего зерна, в целом агропродукции на африканские рынки. И это наиболее, так сказать, нуждающиеся из них, да, страны в этом. И это совершенно другое. Это совершенно другая мелодия. Это уже реальное обеспечение реальных потребностей этих государств. И это реальная роль России как стабилизирующей силы, а не дестабилизирующей, как Запад, на мировых продовольственных рынках. Кстати, на мировом энергетическом рынке мы играем такую же роль. Потому что там тоже, как президент неоднократно говорил, так сказать, разбалансировка произошла не по нашей вине и не 24 февраля прошлого года. А разбалансировка произошла гораздо раньше. Поэтому вспомним все вот эти вот, так сказать, там безумные прыжки, так сказать, там европейцев под американскую, так сказать, дудку, отказ от покупки российского газа трубопроводного, дешевого, стабильного, в пользу, так сказать, спота. Вот они и получили спот. Да, зима теплая была. Да, так сказать, там есть определенные, так сказать, там сиюминутные договоренности были достигнуты. Но это ж, на этом строить долгосрочную эконом-политику нельзя. Посмотрите, какая статистика ухода компаний серьезных промышленных из Германии. Из Германии, не из Румынии. Их там не было никогда. А из Германии. То есть Германия — это не наши оценки. Это вот последние, так сказать, оценки, которые печатаются в немецкой прессе. Это оценки немецких аналитиков. Что бизнес как шагреневая кожа сжимается в Германии. Страна, которая всегда была, так сказать, в общем, одним из передовиков в плане поддержки бизнеса, в том числе малого и среднего, и где условия были достаточно на дешевом-то российском газе, достаточно льготные. Куда приходили, наоборот. А сейчас убегают. А куда убегают? Главный вектор – это США. Американцы собирают, так сказать, снимают сливки сейчас, такие краткосрочные сливки, со своих союзничков, так сказать, в общем, они их опускают все ниже, экономически, конкурентов. А Германия все-таки это конкурент США по целому ряду позиций, но, во всяком случае, была. Вот уже нет практически, да, на перспективу-то точно нет. Хотя американцы будут терять позиции дальше, так сказать, но уж точно совершенно они постараются замедлить этот процесс за счет своих европейских партнеров. В первую очередь немцев, во вторую очередь, наверное, итальянцев, я думаю. Итальянская экономика в очень тяжелом состоянии. Она была хорошо развита на севере Италии особенно. И, ну и там французы, все остальные. Там ситуация-то в еврозоне, так сказать, тяжелая достаточно. Особенно в промышленности. Мы это прекрасно понимаем. Это кто придумал-то? Что мы не поставляем, что ли? Мы отказываемся от поставок? Нет. И это, так сказать, это их политика, их позиция, их выбор. А потом просто с больной головы на здоровую, так сказать. Россия там не выполняет, да Россия там не безответственно себя ведет, да Россия.
А Россия использует зерно в качестве оружия, как вам такие утверждения, что мы...
Да, мы что ли взорвали два газопровода-то? Свои собственные, так сказать, которые, ну, я имею в виду, в которые вложили, так сказать, да, там, коммерческие, но тем не менее, так сказать, мы же понимаем прекрасно, что мы свою часть пути прошли и в плане строительства и так далее. Кто-нибудь там это нашел виновного? Они там всю лодку какую-то ищут, так сказать. То поляки, то украинцы, так сказать, то там это самое. Значит, ну, это понятно. Это мы, что ли, взрывали? Нет. Это что, не угроза европейской безопасности и европейской экономики? Конечно, угроза. А на кем была создана эта угроза? Вот и все. Поэтому это вот с этого. А потом начинается, там Россия хочет заморить голодом, так сказать, там несчастные африканские государства. А они сколько грабили и насиловали эти несчастные африканские государства? Колонии, которые их бывшие. Кто-нибудь за это ответил из колонизаторов? Нет. Они думают, что там забыли про это? Нет. Они думают, что, так сказать, в Нигере сейчас просто так, что люди вышли на улицы? Делать нечего? Жарко? Нет. Они недовольны сегодняшней, подчеркиваю, политикой своих бывших колонизаторов. Сегодняшней. Потому что она и есть политика в основе своей неоколониальная. Поэтому отсюда, так сказать, отсюда все вот эти трепыхания там тех же французов. Там дело не только даже в уране, я думаю, и не только в золоте. Там дело в поставках, я имею в виду. Там дело глубже. Они просто сейчас поняли, и в Европе, в Париже в первую очередь, и в Вашингтоне, они поняли, что меняется климат, меняется психология сейчас африканских элит. Элит, там рядовые граждане давно, так сказать, там уже, так сказать, все поменялось. Не в их пользу. Элиты даже, так сказать, сейчас по-другому многие смотрят, потому что надоело. Потому что вот эти вот привязанные политические условия там к подачкам, они просто уже набили оскомину. Мы прекрасно же понимаем. К ним относятся как к людям третьего, четвертого, пятого сортов. В том же Париже, в том же Лондоне, в том же Вашингтоне. Кто они для них? Да никто. Расходный материал. Это практически не скрывается. Практически не скрывается. Поэтому мы с ними, президент наш, говорим на равных. И готовы развивать сотрудничество на равных. И готовы их кадры готовить. За свой счет, в том числе. И помогать медицину там налаживать. Где хваленая французская и британская медицина-то там? В Африке. Где все вот эти британские больницы-то? И французские, так сказать, колледжи? Они где?
Если там нет.
Там этого не хватает. Элементарных вещей не хватает. Они говорят, не хватает, нету медицины. Где, так сказать, вот это все? Что за эти десятилетия они не могли там... Создать нормальные, так сказать, там, бывшие колонизаторы, не могли, так сказать, создать? Нет. Да просто никто не создавал. Зачем? Зачем? Ну, поэтому, так сказать, то, что... А элиты, они считали, так сказать, там и в Париже подлечим, так сказать, если что. А дальше, как у великого русского классика, человек, говорит, простой. Если, говорит, выздоровеет, то сам выздоровеет, помните? Если, говорит, помрет, то и сам помрет. Вот и все. Вот она логика-то. И от этого отход сейчас демонстрирует Африка.
Да, я просто хотел привести еще одно высказывание господина Пескова. Он заявил, что многие государства конкурируют в своих подходах к Африке и ревностно смотрят на развитие отношений России со странами континента. Представителю Кремля задали вопрос относительно того, почему Вашингтон так бесится из-за развития отношений России и Африки. И Песков призвал оценивать происходящее не так эмоционально, отметив, что Африка представляет собой один из наиболее динамично развивающихся континентов в мире. Насколько, на ваш взгляд, усилились позиции России в Африке в последнее время?
Вы знаете, я думаю, что психологически, политически, несомненно, усилились. И я думаю, что вот, я уже сказал, мы сейчас говорили с вами о некоторых факторах. Это и наша политика, это то, что Россия сейчас реальный, а не мнимый оплот фундаментальных ценностей, а это общечеловеческих ценностей. А это очень важно на самом деле для многих африканцев, для большинства африканцев. Очень важно. И посмотрите, кстати, какой интерес огромный к приходам Русской Православной Церкви. Нашему африканскому экзархату. Посмотрите, там люди тянутся. Я даже не ожидал, честно говоря, я даже не ожидал, что будет столько людей. Вот лично я. Как человек православный, так сказать. Но мне приятно это видеть. Это все о ценности. Экономически, ну, смотрите, это длинная дорога. И я совершенно согласен здесь. И президент тоже об этом говорил, и Песков об этом говорит, и да и наши эксперты. Это непросто. Там конкуренция очень серьезная. Там же не только Запад давно уже. Там Китай активнейшим образом присутствует в Африке. Главный, кстати, экономический партнер африканского континента – Китай. Там Индия активно очень работает, там Бразилия активно работает, там многие другие страны. Арабские страны очень активно присутствуют. Особенно с точки зрения капитала, там потоков капитала и так далее. То есть это очень непростая, так сказать, ситуация с точки зрения конкуренции. Но вопрос, и поэтому, конечно, так сказать, нам надо, мы много сейчас говорим, кстати, в Совете Федерации такая отдельная большая тема, это содействие нашему экспорту, в том числе неэнергетическому, в первую очередь, экспорту. Это у нас есть институты соответствующие, там, РЭЦ, там, другие, которые активно очень работают. Это правильно, надо способствовать. Это и есть завоевание рынков, так сказать, да, нашей продукции, нам есть что предложить на самом деле. Мы сейчас осваиваем постпродажное сервисное обслуживание нашей промышленной продукции. Это очень важно. Это наша ахиллесовая пята была многие десятилетия. И продать-то могли, а вот обслужить, понимаете? Поэтому мы проигрывали конкуренцию очень часто. Мы сейчас работаем над этим. Здесь есть прогресс, хотя нам ставят палки в колеса западники постоянно. И с точки зрения вот, санкций, там, платежи там, и так далее, там, страхования, там много всяких проблем, которые мы сейчас преодолеваем. И это, конечно, палки в колеса, прямо скажем. Но работа идет, это непростая, это не за один день. Но надо наш товар, грубо говоря, а это еще и услуги, это не только продукция, это и услуги, которые тоже экспортируются, и мы готовы это делать. Ну, кстати, отдельная большая, очень большая статья – это IT-экспорт. В области информационной технологии нам вот точно есть что предложить здесь, да? И в плане программного обеспечения, так сказать, и в плане неких цифровых решений для системы госуправления и так далее. Это в чем африканцы демонстрируют заинтересованность. И так далее. Высокие технологии. Космос упоминался, так сказать, там сотрудничество. Да? Кто бы подумал, так сказать, там еще там, 5-10 лет назад, что с Африкой есть такие возможности здесь взаимодействовать. Они есть, если грамотно выстроить это. И с нашей стороны тоже грамотно. Поэтому они есть. Но это непростая очень работа, потому что здесь очень серьезные конкуренты. Но это нормальная конкуренция. Вот если мы будем говорить о нормальной, здоровой, по правилам, если хотите, конкуренции, это одно. Это непросто, но мы к этому точно готовы. Если это будет экономика под политикой, то есть если это будет с теми якшайтесь, с теми не якшайтесь, с теми играете, с теми не играете, как сейчас строит свою политику в той же Африке Запад, тогда это совсем другое. И здесь, конечно, не все страны африканские пока могут себе позволить уйти или как-то дистанцироваться, постараться от этого давления там, или противостоять этому давлению Запада. Но это все равно позиция вот независимости, она все равно нарастает. Это процесс запущен, он будет идти, он будет все более ощутимым. Он не закончится завтра. Но все-таки десятилетия, да по большому счету столетия колониальной зависимости, они дают о себе знать. Но вот точно могу сказать, я тоже с определенным количеством африканских партнеров тоже поддерживаю контакты, мы общаемся. Точно мало желающих в Африке вступить в эру неоколониализма. Вот 100%.
Константин Костинович, да, извините, что прерываю, да, просто время эфирное подходит к концу, час завершается. Спасибо вам большое, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов был у нас на связи. Далее у нас реклама, после нее новости, а в студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.